Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 31 августа, 16.06, последний день лета, если кто еще не в курсе. Меня зовут Юрий Будкин, это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем информационное вещание. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Там уже пятибальные пробки. Прогноз выглядит следующим образом. В ближайший час они станут шестибальными, к шести вечера станут семибальными. И достичь максимума должны к 7 вечера. По прогнозам, это 8-бальные пробки. Обычно прогнозы на 8-бальные пробки сбываются в худшую сторону. После 8, возможно, и 9 будет. Но, как бы то ни было, официально прогноз выглядит так. 7 баллов в 6 вечера и 8 баллов сегодня в 7 часов вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. В Минздраве говорят о риске смерти в течение полугода после заболевания ковидом. Первая тема. А вторая тема, это уже упоминавшийся в нашем эфире сегодня глава Минвоенкома Востока. Там большое интервью, много интересных заявлений. Я предлагаю через 10 минут обсудить другое из этого интервью, что сказал Алексей Чекунков. Он сказал, что в Минвосток развития влияние экономических инициатив на благополучие населения измеряют теперь человека часами радости. Как вообще оценить влияние экономики или экономических изменений на жизнь конкретных людей? Об этом поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Говорим в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Через Телеграм можно писать пользователю «Говорит МСК-бот». Звонить по номеру 7373948. Код города 495. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Еще одна медаль на Паралимпиаде. Спортсмен-россиянин Чуркин взял серебро в толкании ядра. Это уже 74-я медаль Паралимпиады у российских спортсменов или представителей Паралимпийского комитета России. Ну а что касается ленты агентства ТАСС, здесь сообщение из Южной Кореи. Там собираются обязать магазины Apple и Google разрешить доступ и сторонним платежным системам. Следим за лентами новостей и переходим к первой теме. В Минздраве, это заявление Михаила Мурашко, главы Минздрава Российской Федерации, в интервью телеканалу «Россия-24», заявили о высоком риске смерти после заболевания ковидом в течение целых 6 месяцев. Как снизить этот риск? Алексей Эрлих к нам присоединяется, доктор медицинских наук, заведующий отделением кардиореанимации в городской клинической больнице номер 29. Алексей Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Во-первых, риск смерти в течение 6 месяцев после коронавируса, это касается всех граждан? Или есть особые подходы, в особые половая разница, возрастная разница?
Ну, я думаю, что в первую очередь это касается тех, кто довольно тяжело перенес коронавирусную инфекцию, у кого она вызывала серьезную дыхательную недостаточность. Во вторую очередь это, конечно, касается людей с уже известными хроническими заболеваниями. И если правильно интерпретировать то, что то, о чем говорит министр, то можно решить, что, скорее всего, речь идет о том, что перенесенная коронавирусная инфекция действительно может ухудшать течение хронических заболеваний и может приводить к новым хроническим заболеваниям. Ну, мне, как кардиологу, ближе говорить о том, что в первую очередь это связано с развитием так называемых кардиомиопатий и развитием сердечной недостаточности и большим риском внезапной аритмической смерти. Если говорить о том, как это предотвратить, то, вот, как кажется, самый правильный совет каждому пациенту, зная о наличии у себя каких-то хронических заболеваний или рисков этих заболеваний, обращаться к врачу для подбора лечения, для контроля за лечением, для контрольных обследований, если врач счет это необходимо.
Обращаться к врачу даже просто по факту того, что ты переболел, проверьте меня лишний раз.
Ну, если пациент обратится к врачу с таким предложением, врач, конечно, спросит его о каких-то симптомах. И, собственно, это выбор врача, какие обследования для того или иного пациента выбрать, чтобы обследовать то, что врач считает.
То есть это все...
Ну да, несомненно, конечно. Если пациента беспокоит, что у него могут быть последствия коронавирусной инфекции, он должен обратиться к врачу для того, чтобы врач оценил эти риски и оценил необходимость того или иного обследования.
Ну вот сейчас говорят о возможном, о возможной организации особой диспансеризации для тех, кто переболел коронавирусом. С вашей точки зрения, любому переболевшему стоит идти по этому пути?
Сложно мне сказать. Я думаю, этот пункт может быть вообще не самый правильный, потому что тотальная диспансеризация не приносит большой пользы в отношении выявления разных заболеваний. Если говорить о том, что подвергать дополнительным обследованиям для пациентов особого высокого риска. То есть первую часть пациентов, которые уже имели хронические заболевания до коронавирусной инфекции, возможно, им нужно дополнительное обследование. Это те пациенты, которые тяжело перенесли коронавирусную инфекцию, лежали в больнице, лежали в реанимационных отделениях, имели выраженную дыхательную недостаточность, значительное поражение легочной ткани за вирусной пневмонией. Думаю, на этих пациентов следует обращать особое внимание и врачам, и самим пациентам в борьбе за своими симптомами, вовремя обращаться к врачам для того, чтобы проходить рутинные медицинские обследования.
Когда говорят о некой углубленной диспансеризации, насколько это серьезное исследование, а сколько много времени на это может уйти?
Я, честно говоря, не готов точно сказать, что такое углубленная диспансеризация, потому что мне кажется, что обследование каждого пациента должно быть в рамках его индивидуальных рисков. И избыточно углубленных обследований, каких-то запредельно экзотических, в общем, для того, чтобы выявить заболевание, не нужно проводить всех пациентов подряд.
Понял. Спасибо. Алексей Эрлих, доктор медицинских наук, заведующий отделением кардиореанимации городской клинической больницы номер 29. Напомню о том, что для тех, кто переболел ковидом, будет проведена углубленная диспансеризация, объявляли уже неоднократно. Вот я в данном случае смотрю на сообщение от 1 июля 2021 года. Напомню, согласно первым сообщениям, углубленная диспансеризация — это два этапа исследований, причем в первом 7 исследований, которые можно пройти за один день. Общий анализ крови и биохимический ее анализ, измерение сатурации, то есть насыщение крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, исследование, которое позволяет оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, а также рентген грудной клетки и, соответственно, по результатам этих анализов прием у терапевта. После этого для переболевших, еще к этому списку добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови, который помогает выявить признаки тромбообразования. А вот после приема терапевта еще могут быть дополнительные исследования, так сказать, второй этап — эхокардиография, томография легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Больше того, уже тогда, в июле, было объявлено, что ответ на вопрос, можно ли проходить углубленную диспансеризацию, если ты бессимптомно переболел или не сообщал о заражении в поликлинику, был такой: да, все совершеннолетние граждане России могут пройти такую диспансеризацию по собственной инициативе. И так сказано в постановлении правительства номер 927 от 18 июня 2021 года. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, я прям порадовался, на самом деле, лимузин, если...
Да, мы слышим.
Но вопрос-то о том, что диспансеризация и прочие вот эти вот, извините, ништяки, они же для Москвы.
В данном случае,
Москвы такого нет.
В данном случае мы говорим о постановлении правительства Российской Федерации, а не Москвы.
Вы знаете, какая проблема? К сожалению, я лично столкнулся с тем, что на пятницу вечером пытался отцу вызвать...
Не-не-не, давайте мы не будем одно с другим. А вы узнавали что-нибудь по поводу этой углубленной диспансеризации?
Нет, врачей нет, что будет делать. Я приду в поликлинику, поликлинка закрыта.
Еще раз, но вы не узнавали. Хорошо, я понял, нет, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, да.
Здравствуйте, будьте добры, скажите, если человек болел много лет малярией...
Не-не-не, подождите, давайте тоже, мы будем говорить о коронавирусе сейчас и о том, что происходит у человека, который переболел. О так называемой углубленной диспансеризации, особенно теперь это становится актуальным, когда уже даже на уровне министра здравоохранения звучат заявления о риске смерти в течение 6 месяцев после коронавируса. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Несмотря на постковидный синдром, ВАИС, буду сказать без бумажки. На самом деле, это вполне очевидно, что данная болезнь не только убивает, если брать утрированное течение данной болезни, судя по всему, что происходило год назад, например, в так называемой коммунарке. Вот. Но это калечится в том числе и до конца жизни, и особенно на продолжительный срок, как и правильно сказал эксперт, людей, которых своеобразная симптоматика, в том числе по хроническим заболеваниям. В любом случае, когда вы проходите диспансеризацию, и анализ крови, и прочие анализы, и в том числе флюорография, и давление ЭКГ, в любом случае вам врач, если он действительно добросовестный врач, если что-то заметит, и это будет действительно выявлено с тем, что у вас что-то не в порядке с организмом, он вас пошлет на дополнительное обследование. Поэтому действительно к этому нельзя относиться легкомысленно, и все свои так называемые симптомы надо не откладывать на завтрашний день, не лечить амбулаторно, а сразу обращаться к врачу. Я вот ощутил этот постковидный синдром, слава богу, у меня и сознание вернулось, и рассудок отчасти возвращается. Поэтому это действительно серьезные вещи, о которых говорили еще год назад. И действительно нашему населению, к сожалению, несмотря что диспансеризация запущена уже давно, и она бесплатна для всех, надо напоминать периодически постоянно население, которое относится не только паразитически к своему здоровью, но и пассивно и инертно.
Понятно. Что 455-й нам пишет, он себя называет «правая фабрика Твикс». Сложно, поэтому я все-таки 455-й буду говорить. Я переболел еще в прошлом году, звонили на днях из районной поликлиники, как раз на диспансеризацию пригласили. Обязательно пройду ее, так как приобрел две хронические болезни. 7373... Григорию из Санкт-Петербурга нужно, чтобы обязательно в санаторий отправили. Я думаю, что важнее ведь другое, чтобы проверили, что происходит там внутри вашего организма. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, Александр, разрешите конкретно, был в больнице вчера. Получилось, что с ребенком, ну, со взрослым, потому что надо там одну вещь ему пройти. Запись к терапевту взрослому, я не детскому, я сейчас о себе решил записаться. Запись к терапевту нет.
Еще раз, вы при этом спрашивали про углубленную диспансеризацию?
Да, но они об этом слышали. Указаний никаких. Я не углубленный, я просто о диспансеризации.
Не-не-не, это как раз про другое. Мы говорим про углубленную диспансеризацию после ковида. Есть обычная диспансеризация, которая работала еще и до коронавируса. Возможно, вы спрашивали о ней. Мы же говорим об углубленной диспансеризации для тех, кто ковидом переболел. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Кстати, извините, Алла, знаете, секунду.
Я как Вайс, конечно, пугать бы не стала, есть ведь люди очень впечатлительные, но мне кажется, вот если бы я бы переболела ковидом, я бы пошла бы и проверилась. Во всяком случае, оно не помешает, ну, просто вот надо, знаете, сделать дело, не накачивая себя, не пугая ничем. Но, знаете, хочу отметить, у меня есть несколько человек, подруг, которые, собственно говоря, переболели. Кто-то посерьезнее, кто-то полегче переболел. Но вот они мне, я вам уже писала, они мне все время говорят, я не знаю, может, это мантра для них, им так легче, это самовнушение. Но я не пытаюсь их переубеждать, они мне говорят, что ковид – это ерунда, обычная ОРВИ. При этом у одной...
Не-не-не, ну давайте, Алла, тут же подождите, Алла,
да, Юрий.
Смотрите, тут же какая штука, ну если вот специалисты говорят, что это не так, а ваши подруги говорят, продолжают утверждать.
Они говорят, что это ерунда.
Ну вот видите, что тут поделаешь, вам говорят, что профанация даже на обычную не попасть, пишет дядя. Нам говорят, что они на обычную пытаются попасть тогда, когда, еще раз напомню, обычная диспансеризация, к примеру, во время расцвета ковида в 2020 году, я точно помню, приостанавливалась. Я не узнавал, возобновили ли они ее в полном объеме сейчас. Поэтому мы про углубленную, а не про ту, которую, возможно, приостановили. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир, Москва.
Прошу.
Вам, кстати, предыдущий слушатель говорил, что как раз его приглашали. Вот смотрите, я переболел.
COVID-19, вас приглашали?
Меня приглашали именно на диспансеризацию после то, что я переболел ковидом. Вот. Уж не знаю, какая она там углубленная была, но я был в поликлинике, там взяли анализ крови. Вот. Ну да, взяли на свертываемость кровь, взяли, дали, значит, на сатурацию вот, проверяли. И не было никаких, как вы говорите, вот то, что как... Не вело, а...
Ну вот 6 минут ходить не требовали. Так, и что?
Да, не было. И, кстати, между прочим, у меня ну как, по подтвержденной стенокардии, у меня стоит стент в сердце. Не дали ни на ЭКГ, не дали. Хотя у меня стоит стент в сердце. Представляете, я переболел ковидом. Не дали ни на ЭКГ, ничего. Ну вот брали кровь, брали сатурацию и трубку. Дыхание легких.
Закончилось вот, все чем?
Они сказали, что позвонят, скажут результат. Какой там у вас хороший, положительный, неположительный, все. Но других анализов мне не брали.
И никаких рекомендаций? И никаких рекомендаций не делали?
Нет, нет, нет. Пока
хорошо.
Сказали ждать.
Ждать. Вот, сколько ждете? Не сказал. Когда-то сказали ждать, пока ответа нет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу. Вас плохо слышно. Можете поменять телефон?
Говорю.
Вот так.
Да, так. Вопрос, говорю, прекрасный, что вы его задали, подняли и обсуждаете в открытом эфире. Но я хотел бы вам сказать следующее, что каждый год диспансеризацию проходят люди, которые узнают о ней, вот когда она уже началась. Соответственно, кто-то на даче, кто-то...
Ну так, нет, это ехать. Вот, давайте, вот об этом информируют. Если вы не оставляете телефон... то вы не получаете вот такие звонки, как предыдущий слушатель. Давайте, то есть, вот об этом тоже не будем забывать, об ответственности каждого гражданина за свое собственное здоровье. Вот Андрей 27-й. 5 минут назад я сказал, что, согласно постановлению правительства, вы не обязаны быть сильно болевшим ковидом. Это для всех, кто ковидом переболел или считает, что ковидом переболел. Так, во всяком случае, пишут в средствах массовой информации, ссылаясь на постановление правительства. Судя по всему, диспансеризация важна. Еще раз напомню, мы отталкиваемся от заявления главы Минздрава России Михаила Мурашко, который в интервью телеканалу «Россия-24» сказал о высоком риске смерти в течение как минимум 6 месяцев после заболевания.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Центры здоровья сейчас работают только на вакцинацию, а то можно было бы туда, пишет 402-й. Насколько я помню, как раз центры здоровья уже возобновили свою работу не только на вакцинацию. Но это стоит проверить. Яндекс, Google и все остальные поисковые системы в интернете. Следующая тема для обсуждения. Глава Минвостока Алексей Чекунков дал интервью, причем это интервью буквально разобрали на цитаты. И у нас в эфире уже сегодня об этом интервью Чекункова говорили, но давайте вернемся к нему. Глава Минвостока заявил о том, что в его министерстве влияние экономических инициатив на благополучие населения измеряют теперь в человеко-часах радости. Я не очень понимаю, это шутка или это серьезная история. В интервью приводится даже аббревиатура ЧЧР, в которых якобы это измеряют. Но надо вернуться к теме. Это ведь Чекунков не первый, который говорит о том, что надо пытаться как-то измерить влияние экономических реформ на реальную жизнь населения. Как вообще оценить это влияние можно? А еще, это все-таки шутка или реально в Минвосток развития могут измерять в человеко-часах радости? Политолог Павел Салин к нам присоединяется. Павел Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Что вы думаете по поводу человеко-часов радости? Это шутка или это реальный показатель?
Ну, здесь, чтобы понять, шутка ли реальный показатель, нужно посмотреть на внутренние документы министерства, потому что все, что в любой бюрократической структуре является реальностью, это закреплено в каких-то документах. Поэтому мы с вами сказать не можем это точно, потому что не имеем доступа к служебной документации Минвосток развития. Но господин Чекунков, он все-таки в качестве перформансера такого неизвестен, поэтому, наверное, это все-таки это что-то то, это имеет отношение к тем бюрократическим процессам, которые происходят в министерстве, скажем так, обтекаемо.
Хорошо, тогда про другое. Это ведь для оценки влияния министерских решений на жизнь граждан, ну, если судить по интервью Чекункова. И тогда вопрос, а как это вообще можно оценить, если уйти даже от показателя в человеко-часах радости?
Ну, вопрос очень хороший. Оценить это можно очень просто с помощью социологических опросов. Там нужно смотреть, конечно, на методику соцопросов. Но оценить это очень просто. И у нас социологию заказывают многие ведомства. Ну, имеется в виду, в России социологию заказывают очень многие ведомства. Это самое репрезентативный и самый простой способ оценить, как люди воспринимают те или иные действия органов власти.
Но подождите, ведь в результате социологии реальную картину построить довольно трудно.
Ну, почему довольно трудно? Лучших инструментов не придумано. Почему довольно трудно? Вот если вот такие вводить человека-часы, эти как человек-часы радости и прочее, это как раз, скорее всего, реакция бюрократии, не конкретно этого министерства, бюрократии вообще, потому что такие социологические субпродукты, они и раньше встречались на региональном уровне, на федеральном. Это реакция бюрократии на то, и реакция власти на то, что социология демонстрирует понижательную тенденцию. Ухудшение настроения населения ухудшаются, с этим нужно что-то сделать, с этим ничего не получается у власти сделать, поэтому вместо социологии изобретается какой-то суррогат.
Понял, спасибо. Павел Салин, политолог, был с нами на прямой связи. Надо сказать, что счастье меряют не первые. В Минвосток развития ежегодно измеряет индекс счастья российский ВЦИОМ. Это все-таки социология, о которой мы сейчас говорили с Павлом Салиным. Но вот, например, в Бутане в свое время тамошний король предложил использовать для оценки развития страны показатели не ВВП, а ВНС. Если переводить на русский язык, волового национального счастья, а не волового внутреннего продукта. В 2008 году улучшение вот этого ВНС, волового национального счастья, в Бутане включили даже в конституцию страны в качестве цели правительства. 7373-94... Счастье есть, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, его не может не быть. 7373-94-8, телефон прямого эфира, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. А вот если... Вот ВЦИОМ, как он на самом деле измеряет индекс счастья? В жизни бывает всякое, спрашивают социологи, хорошее, плохое. Если в целом говорить, вы счастливы или нет? Ну, а потом вы говорите, счастлив, несчастлив. И, соответственно, разница положительных и отрицательных ответов дает нам вот этот вот самый индекс счастья, если я правильно излагаю. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Ну вот, хорошо народу или нехорошо? А как иначе? Как по-другому спросить? Как это может работать? 7373-94-8, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить в прямой эфир. Для того, что, ну, если у вас есть понимание того, как на самом деле максимально эффективно оценить влияние, к примеру, экономических новаций на людей. Счастье — это когда тебя понимают, пишет Игорь Беспрозванный. И это тоже, в общем, бесспорный факт. Но как это определить? 7-3, меня, вот Григорий из Санкт-Петербурга честно говорит, меня надо спрашивать только в хорошую погоду. И действительно, ведь человек на подобного рода вопросы дает ответ в зависимости от слишком многих факторов, чтобы оценивать только один из них. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Мне кажется, что это, ну, в значительной мере такое гадание на кофейной гуще, потому что методики, насколько я знаю, счастья, ну, определения счастья нет. А когда нас спрашивают, вот там, счастливы мы или нет, что, в общем-то, было бы, конечно, ну, очень правильно, то опыт показывает, что мы чаще всего понимаем, что были счастливы спустя какое-то время. Вот, поэтому я не знаю, как можно было бы ответить и уж тем более рассчитать, там, скажем, средний по стране уровень счастья. Правда не знаю. Но как вариант можно было бы, конечно, придумать какую-нибудь такую анкету.
Анкету счастья.
Очень длительная.
Я понял, спасибо. Давайте пойдем по пути ВЦИОМ. У нас сейчас новости начнутся, и параллельно вы сможете проголосовать. ВЦИОМ как спрашивает? В жизни бывает всякое. И хорошее, и плохое. Но если вы говорить в целом, вы счастливы или нет? Да, я счастлив. 134-21-35. Нет, я не счастлив. 134-21-36. Попытаемся определить сиюминутный индекс счастья в рамках телефонного голосования аудитории радиостанции «Говорит Москва». Раз сегодня время банальностей, давайте я еще одну скажу, пишет Игорь Беспрозванный. Счастье — это когда несчастья нет. Хорошо. Вот, кстати, Александр 505-й говорит, голосовалку на счастье давайте проводить. Уже проводится, Александр. 134-21-35. Есть много разного в жизни, но если в целом говорить, вы счастливы или нет? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Голосование продолжится в течение новостей, потом в течение рекламы, а потом мы вернемся, продолжим обсуждать другие темы и подведем результаты этого голосования.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», 31 августа, вторник, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Для тех, кто не обратил внимания, сегодня сложная ситуация на дорогах в Москве. Еще раз повторю, что ожидаются 8-бальные пробки, причем довольно долго продлится этот период. Сейчас в городе уже пробки в 6 баллов, несмотря на то, что погода хорошая. 6-бальные пробки сейчас, потом 7 баллов в 6 вечера, 8 баллов в 7 вечера, и даже в 8 вечера сегодня в городе, как ожидается, будут 7-бальные пробки. Обычно в 8 вечера пробки в 5 баллов, а то и в 4 бывают. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, сообщение о том, что мошенники и хулиганы теперь будут косить борщевик в Подмосковье. Можно ли направлять на подобные работы принудительно? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать, это новость про электросамокаты. Неизвестный обмазал солидолом 400 электросамокатов в Москве. Это в очередной раз напоминает нам то ли о том, что люди очень плохо воспринимают все новое, то ли о том, что какая-то проблема в городе с самокатами существует. Что это за проблема, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. В Москве в розыск объявлены более 3000 должников по алиментам. В эти минуты сообщает нам агентство ТАСС. Чистая прибыль авиакомпании «Победа» по МСФО в первом полугодии составил 2,5 миллиарда рублей против убытка год назад. Это в данную минуту сообщает нам агентство РИА Новости. Ну и голосование. Я бы хотел, чтобы максимально активизировалась наша телефонная аудитория. Пока у нас не очень представительное голосование получается, а нам ведь надо будет сравнивать с тем, что получается у ВЦИОМа, поэтому давайте продлим еще на 5 минут. Призываю быть максимально активными. Голосование у нас на основе российского ВЦИОМа, который задает вопрос о счастье. После новости о том, что, например, в Минвостоке внедрили целый показатель человека часов радости. И мы спрашиваем вас в формулировках ВЦИОМа. В жизни всякое бывает, и хорошее, и плохое, но если говорить в целом, вы счастливы или нет? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Голосование продолжится еще несколько минут, а мы переходим к следующей теме.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мошенников и хулиганов заставят косить борщевик в Подмосковье. В следующем году для борьбы с этим самым борщевиком Сосновского привлекать собираются до 275 осужденных за незначительные преступления. Это сегодняшнее сообщение из пресс-центра Мособлдумы. Косить борщевик, сказано в этом тексте, задача непростая. Нужно облачаться в специальный защитный костюм и несколько часов орудовать лопатой или косой. В области решили привлекать для этих работ осужденных. Речь идет о тех, кому за нетяжелые преступления, вроде мелкого мошенничества или систематического нарушения общественного порядка, назначают наказание в виде принудительных работ сроком от 2 месяцев до 5 лет. Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии и член Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный вопрос, а можно на такие работы направлять принудительно? Все-таки это ведь опасная работа, насколько я понимаю, она может быть опасной для здоровья.
Ну, знаете, любая работа может быть опасной, в принципе, даже если там дворы мести, да, то, что всегда делали 15-суточники, наверное, во все времена, когда им давали такую меру. А что касается, но еще опаснее, на самом деле, безделье просто. Вот когда человек ничем не занят, вот это опаснее всего, потому что это пододвигает его на совершение других каких-то правонарушений или преступлений. На самом деле, ну, при определенных правил, соблюдения правил техники безопасности, ничего я в этом такого особенного не вижу. Но я так думаю, что эта работа все-таки оплачивается же, правильно? И вот те же самые люди могут потом платить там по алиментам, то, что у них очень часто бывает, да, платить по каким-то гражданским искам и прочее, прочее. То есть в этом ничего абсолютно плохого нет. Это не, никто не заставляет работать каскадером, там, да, рисковать жизнью, там, погибать на войне. То есть это вообще есть другой совершенно серии.
Не-не-не, ну подождите, борщевик это все-таки опасная штука. Говорят, что довольно сложно потом ожоги выводить, если что.
Нет, подождите, борщевик, это, конечно, может быть и опасная штука, и ожоги возможны, но если соблюдать правила техники безопасности, не лезть, так сказать, во время, там же тоже в разное время утром...
Ну да, на солнце особенно не надо этого делать.
Да, то есть, ну, если человек вменяемый, он не лезет, а я так понимаю, что это будут делать люди-то явно... дееспособные, в принципе, да, то, конечно, при соблюдении определенных правил техники безопасности, я думаю, что это совершенно не опасная история. Еще раз повторю, что, в принципе, ну, любая абсолютно работа может быть опасной при несоблюдении этих правил.
Тогда еще один вопрос, Михаил Игоревич. Получается, что довольно сложно осуществить подобного рода направление людей на работу. Вот в данном случае про Московскую область говорят всего 275 человек. То есть или таких людей мало, или таких людей трудно так направить?
Ну, я вот на этот вопрос, наверное, не отвечу. Наверное, это все зависит от того, сколько людей, ну, таким образом, может быть принуждено мерами суда, да, ну, значит, это... правоприменительная практика такая, что не так часто именно... такие меры пресечения суд дает. Но все ж может измениться на самом деле. Вот я, например, глубоко считаю, что, слушайте, полезный труд общественный, он реально многих людей приведет в нормальное состояние.
Спасибо. То есть... Да, я понял. Михаил Хасминский, да. Руководитель Центра кризисной психологии, член общественного совета при ФСИН. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Позволите вам как практику доложить вообще вот в целом, как
это... Докладывайте.
Докладываю, значит. Ну, я как бывший начальник исправительного учреждения могу вам сказать, что это выводной объект. Вы представляете, сколько сил и средств нужно привлечь для того, чтобы организовать охрану и безопасность этих людей, которые будут трудиться на выводном объекте? Это нужно мало того, что их туда доставить, это определенное время. Плюс еще, как я уже сказал, организовать охрану и безопасность, ну и, соответственно, там медицинскую помощь, кормление на месте работы и так далее. То есть это такие трудозатраты, что ни один борщевик, это не, ну, как бы, не рентабельно.
Ну, то есть, возвращаясь к тому, что только что господин Хасминский говорил, по большому счету и вот эта вот чистка дворов, это тоже невыгодно.
Нет, почему? Ну, знаете как, сейчас же... исполнительные центры занимаются, исправительные центры, прошу прощения, занимаются как раз привлечением осужденных за небольшие преступления, то есть незначительные, да? Uh-huh. Это экономические преступления, вот, может быть, мошенники туда входят, мелкое хулиганство и так далее. То есть сейчас у нас в стране этих исправительных центров не так много. И людей больше всего, конечно, привлекают на закрытые территории объекта. Вот недавно даже у вас где-то на радио там кто-то выступал, что где-то там в Подмосковье там организуют какую-то колонию, там страх там у людей какой-то и так далее. Обычно, то есть это выводной объект, но это на закрытой территории. Это осуществимо. А то, что связано с выводом на какие-то там, я не знаю...
То есть если бы поле с борщевиком можно было привести в колонию, то вот это другое дело.
Нет, если вы представляете, сколько людей нужно, опять же, для того, чтобы организовать этот труд.
Ну да, я понял. Спасибо. 200 человек, вдумайтесь, пишет Виталий, они хотят напрячь на уборку борщевика. Только что нам товарищ рассказал о том, сколько еще людей придется за деньги нанять для того, чтобы они охраняли этих 275 человек. Не проще ли набрать людей на работу, чтобы они сами этим занимались? Ну, то есть борщевиком. 7-3, 7-3. Обычным людям, значит, борщевик не опасен, их кормить не надо, что ли? Это Григорий, Андрей. А самолетов с химикатами, что ли, нет? Людей травить? Вот как раз самолеты с химикатами людей травить будут. А когда борщевик вырезают, вроде как это никого не травит. Борщевик ожог может быть. Вот 402 пишет, что борется как раз с борщевиком у соседа на брошенном участке, и после каждой такой акции по борьбе 1-2 ожога остаются. Дело привычное. На Напомню, в данном случае говорят об облачении в специальный защитный костюм для тех, кто приговорен к обязательным работам. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через телеграм. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я, в общем, согласен с начальником колонии бывшей, потому что если их вывозить, то это просто... Не, ну, можно как в Америке все на цепь сажать, но тогда наши правозащитники начнут возмущаться, почему они все на цепи сидят. То есть тогда да, а так это, извините, сколько охраны...
Что... Кто вам рассказал, что в Америке есть обязательные работы, во время которых осужденные на цепи?
А нет, есть работы, но они, когда на вызове, они сидят на цепи, посмотрите, у кадров на... очень много, как
еще
они
раз,
работают.
Еще раз, на работах на цепи?
Да, когда именно вывозятся и не в территории охраняемого объекта, да, они на цепи сидят, и ничего тут такого нет.
И наши правозащитники будут кричать громче.
Что, да, даже если их еще в одну цветную робу попадают, они же скажут, они же там нарушили чего-то.
Громче американских.
У нас так на деньги американских и будут. Хотя, с другой стороны, у меня еще вопрос.
Вы когда-нибудь слышали, подождите, американских правозащитников?
Нет, я слышал наши правозащитники.
Ну тогда другое дело. Понятно. Я тех не слышал, но наши точно громче. Это примерно так. Кого мы там обычно Пастернака не читаем? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Да. Добрый вечер.
Прошу.
Юрий, я не знаю ваше отчество, извините.
Мы сейчас про борщевик.
Но я хочу сказать... Что вы расплакались? Мужчина здоровый боится этого. Да чтобы мы, бабы, его, этот борщевик уничтожали на огородах. А вы расплакались. Мужик будет, обожжет ручки.
Не только ручки. 7373948. То, что вы делаете в вашем огороде, это ваше личное дело. То, что человек будет получать определенную проблему со здоровьем во время отбывания наказания, это уже проблемы с государства. Для воспитательной цели, полагает Алла из Северного Тушина, это вполне подходит. Надо же в рамочки как-то вставлять потенциальных хулиганов. А Владимир 778 уверен, что все это вообще фейк. Что еще? Да, это все уже было. 7373948, телефон прямого эфира. Да, Вайс к нам присоединяется, прошу.
Здравствуйте, Юрий. Я вполне поддерживаю данную инициативу. Люди просто далеки от истины. Во многих регионах данная категория заключенных, в отношении которых с подачи администрации избран послабляющий режим содержания, порой даже живут в общежитиях при простых гражданских предприятиях. И многие занимают в том числе ответственные посты. Поэтому никакого конвоя там не надо, потому что этим людям, данной категории осужденных, незачем бежать, чтобы получить очередной пятак. И в том числе для того, чтобы игнорировать так называемый режим отметки по выходным дням, когда они возвращаются в колонию, потом опять уедут на работу в то
предприятие,
за которым...
Хорошо, это не проблема. Проблема то, что они могут там все обжечься. Они же специально могут начать это делать.
Ну, давайте не будем забегать в 19 век на так называемые тростниковые и хлопковые плантации Соединенных Штатов Америки. Когда работали рабы, у них будет соответствующая экипировка. И тем более, что те волонтеры, которые этим занимаются, прекрасно это давно уже демонстрировали.
Ну, тогда следующий вопрос. Почему только 275? Неужели так мало людей?
Нет, вот я вам говорю, это определенная категория осужденных, которые непосредственно, за которых лопочет, если можно сказать, администрация, оперативная часть, за которую полностью обнадеживают.
А таких людей не так и много.
Да, вот таких
понял.
Людей как раз и не так много.
Вот теперь понял. Спасибо. Еще раз напомню, что мы обсуждали. Мы обсуждали инициативу мошенников и хулиганов заставят косить в Подмосковье борщевик. В этом сезоне к борьбе с борщевиком уже привлекли 50 мелких хулиганов. Как сообщается, они работают в 11 городских округах Московской области. И вот сегодня, судя по сообщениям пресс-центра МОС облдумы, объявлено, что в дальнейшем это станет обычной практикой.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Видимо, все-таки счастливые не только часов не наблюдают, но и за телефонами как-то не очень. А поэтому не очень представительное у нас получилось телефонное голосование. Но как бы то ни было, итоги его надо подвести. Мы задавали вопрос 15 минут назад вслед за ВЦИОМом. Вопрос по поводу счастья. В жизни всякое бывает, и хорошее, и плохое. Но если все-таки в среднем давать какой-то ответ, вы счастливы или нет? Надо было так сделать. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. И вот что у нас получилось. Индекс счастья телефонной аудитории радиостанции «Говорит Москва» – 8. Для того, чтобы вы понимали, что-то подобное по ВЦИОМу было у нас в феврале 1992 года. Тогда разница между теми, кто говорит «я счастлив» и кто говорит «я несчастен», была примерно такой же. Было тогда 6. Это минимальное, за последние 30 лет, минимальный показатель по ВЦИОМу. Действующий показатель ВЦИОМа в июня 2021 года, измеренный, выглядит совсем иначе. Определенно, да, 38%, скорее, да, 45%, то есть в сумме 83%, скорее, нет, несчастен 8%, определенно, нет, 5%, то есть в сумме 13, 83 минус 13, индекс счастья по ВЦИОМу 70. У нас получилось, напомню, 8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Неизвестный обмазал солидолом сразу 400 электросамокатов в Москве. Судя по видео, возможно, неизвестный был даже не один. Испорчены электронные панели управления, как сообщает пресс-служба столичного главка полиции. Правоохранители теперь злоумышленника или злоумышленников ищут. Преступление, как сообщается, произошло на Ленинском проспекте и на Крымском валу. Попало в... Вот эти многочисленные видеокамеры зафиксировали, во всяком случае, некоторые из видеокамер точно зафиксированы. В СМИ это видео уже опубликовано. Это говорит о том, что есть плохие люди или все-таки какая-то проблема с самокатами в городе существует? Константин Вячеславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт». Константин Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну так что, у нас просто нашелся какой-то нехороший человек или все-таки с самокатами так и не решили? Есть проблема?
Я не думаю, что у нас есть какая-то прям нерешенная, нерешаемая проблема с самокатами. Естественно, что это просто частное лицо решило похулиганить. Я думаю, что это как хулиганство по общему имуществу будет расценено.
Но разве, вот пока мы с вами это говорили, Московская городская дума выступила инициатором скорейшего внесения изменений в законодательство и установления понятных всем правил движения на новых видах личного электротранспорта и средствах индивидуальной мобильности. Многие ведь уверены, что с самокатами надо что-то делать, и может быть даже, ну в общем, неважно. Просто потому, что самокаты это что-то неправильное.
Я в корне не согласен, что самокаты что-то неправильное.
Они ездят непонятно как. Они ездят...
Самокаты не ездят непонятно как. Непонятно как ездят люди на самокатах. Проблема в том, что у нас отсутствуют внятные правила, потому что прогресс и появление новых видов транспорта, в том числе и персональной вот мобильности, эти новые виды транспорта появляются быстрее, чем законодательство успевает на них реагировать. И уж тем более быстрее, чем у нас развивается велосипедная инфраструктура, которая называется велосипедом, но на самом деле она для всех видов колесных средств, на которых могут передвигаться люди. Нам нужны четкие правила, во-первых. А во-вторых, я должен сказать, что прокат самокатов, он в этом плане предпочтительнее даже, чем личные самокаты, потому что прокат проще контролировать. И сами устройства контролируются, и скорость на них контролируется. А если обяжут компании, то их и видеорегистраторами можно даже оснастить. И тогда вообще проблемы с наездами какими-то безнаказанными лихачествами на самокатах, они вообще уйдут.
Но как в машинах говорят о прокладке между рулем и автомобилем, так и здесь в данном случае, скорее всего, мы должны говорить о проблемах с теми, кто эти самые самокаты в прокат берет. Эти проблемы как решать?
Совершенно верно. Никто же не предлагает запрещать автомобили, потому что кто-то на них может лихачить. То же самое и с самокатами, велосипедами, колесами и всем остальным. Нужны правила и нужен контроль за соблюдением этих правил. Вот главный и основной рецепт, других, в общем-то, нет. Ну, помимо этого, еще все-таки следует развивать так называемую велосипедную инфраструктуру для того, чтобы было больше места на наших улицах для всех участников движения, и пешеходов, и тех, кто передвигается на каких-то колесах, чтобы они не мешали друг другу.
Так это ведь и есть главная проблема. Ведь город мы строим не с нуля в 2021 году, следовательно, этой инфраструктуры где-то точно не будет.
Ну, у нас все города строятся не с
вот
нуля
именно.
Сейчас, в 2021 году, и в Европе тоже строятся города не с нуля, но там, в том числе, в старых средневековых столицах, каким-то образом эта проблема, в общем-то, успешно решена, потому что там все это стало появляться до нас, и уж тем более велосипеды. активнее развивается. Можно посмотреть опыт других стран, как они решили эту проблему с персональной мобильностью.
Спасибо. Константин Венцелович был с нами на прямой связи, руководитель интернет-портала «Наш Транспорт». 7373948. Телефон прямого эфира. Итак, этих, которые испортили, найдут. С высокой долей вероятности, наверное, будут требовать возмещения ущерба, но мы не об этом. Мы говорим о том, что это опять возвращает нас к тому, что, самокатов, судя по всему, уже много, а проблема того, как эти самокаты использовать на городских улицах, по-прежнему не решены. Вот и новости из Мосгордумы как раз актуальны. 7373948. Слушаем вас. Надо писать новые законы. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я Александр. Ну, вот, понимаете, эти самокатчики, они даже не понимают, где надо ехать. Ну, вот, например...
А вы понимаете, где им надо ехать?
Да, не по тротуару.
А по где?
По тротуару, они вчетвером едут по тротуару.
Где написано, что они не могут ехать по тротуару?
Вот именно, нигде не написано.
Значит, поэтому можно.
Нужен этот закон.
Значит, подождите, вы только что сказали, что нельзя. А, значит, можно.
Ну... Пока можно.
Вот так.
Все идут, на них ругаются вслух матом. Значит, дети это все слышат. Женщины это все слышат.
Нет, подождите. Если кто-то ругается матом, это другая проблема, это запрещено. 7373. Давайте не будем путать разные проблемы. Если кто-то едет по закону, мы только что это договорились, им можно ехать по тротуару. И если кому-то при этом не нравится до такой степени, что он говорит при этом при детях матом, так это проблема того, кто говорит при детях матом. И тут уже все написано в законах. 7-3. Раньше кому-то повозки и кареты мешали, пишет Андрей, 27-й. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира, мы продолжаем. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Прошу.
Но для меня это проблема из проблем, в принципе. А вот нельзя сделать так, чтобы они ездили либо около... ну, по краю тротуара или вдоль домов. Они носились посередине тротуара. И нельзя сделать так, чтобы у каждого из них был бортовой номер, и чтобы чисто вот технически у них была ограничена скорость. Потому что в этом году, ну, они, по-моему, вообще распоясались.
Понятно.
Или их стало больше, или они стали наглее делать не самокатов. Самокаты сами по себе жалко, все-таки вещи. А дело в том, кто берет эти самокаты на прокат.
Я понял, спасибо, Марина Панкратьева. Вот эта вот история при первой необходимости поделить всех на их плохих и нас хороших, она очень распространенная. Вот Марина пишет, электросамокатам надо запретить ездить по пешеходной зоне, иначе народ начнет с самокатами борьбу. Но такой же народ на самокатах и ездит. Это одни и те же люди, как правило. И это и есть проблема. Алла пишет, у нас сузили тротуар, чтобы расширить проезжую часть. Теперь потеха начнется с самокатчиками и велосипедистами. Из чего мы сделаем вывод? Редко откуда слышишь в Москве в нынешнем году, чтобы где-то сузили тротуар, чтобы расширить проезжую часть. Но такое, оказывается, тоже бывает. Большинству электросамокатов нельзя ездить из-за мощности по тротуару, утверждает Виталий. Еще раз напомню, что те, кто дает самокаты в прокат, уже вроде как неоднократно говорили, что как раз по мощности там все проходит. Едет самокат, люди ругаются матом, женщины кричат, дети плачут, алкаши пьют, виноваты самокаты. И если ограничить скорость, все проблемы будут решены. Но вот так часто у нас примерно и обсуждают те или иные проблемы. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте все. Вот эту проблему с самокатами я считаю равноценную выпущенному джину из бутылки, по которому никто пока еще не оседлал. В цивилизованных странах, как выразился вот ваш эксперт, допустим, в Англии, решили проще. Там запретили передвижение на электросамокатах везде, кроме специально отведенных мест. И все, все довольны.
Как много специально отведенных мест в Лондоне?
Ну, я не знаю, сколько конкретно, но я думаю, достаточно и, в общем-то, немного.
Понятно. Более, что 374-й утверждает, в свою очередь, что, к примеру, в Нью-Йорке электросамокаты и гироскутеры тоже запрещены. Виталий в этом смысле, традиционно для Виталия, предлагает нам всех запретить вернуться в Киевскую Русь, и будет всем счастье. Далее новости.